Братья предложили, чтобы поговорить о музыкально-хоровом служении, которое у нас в объединении, но не только в объединении, и во всем братстве совершается. Я хотел место Писания прочитать из 67-го псалма, с 25-го стиха. «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева, там Вениамин, младший князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Это и хвалебный псалом песни Давида, и в то же время и молитва его, и переживания выражены в этом. Я когда так рассуждал о музыкально-хоровом служении в нашем братстве, у меня такая мысль, что Господь действительно благословил. И вот когда у нас собираются наши общения, молодежные общения, конференции миссионерские, или где-то мы бываем в наших праздничных служениях, пасхальные, рождественские праздники, действительно, как приятно смотреть вот на наши собрания. Музыкальные инструменты, дети, молодежь участвуют, играют. И великое Господь соделал. Ведь не было этого. Когда вспоминаешь историю, и хотя мы сами не свидетели этому, а братья рассказывают, какие стояли цели, какие были задачи у тогдашней советской власти, что не только там какое-то музыкальное исполнение, а и верующих не должно было стать. Какие запреты были положены на участие детей в служении, участие молодежи, применение музыкальных инструментов, когда всех бы в своем инструктивном письме писал, что в богослужениях пианино должно допускаться только как исключение. И никаких больше музыкальных инструментов. Ну, физгармонию они еще разрешали. Органов тоже не было. Вот и весь круг тех инструментов или того музыкального богатства, которое они думали, вот это еще можно позволить, но не больше. А сегодня мы открываем наши журналы, и так вот Господь дал возможность такую... Журнал последний прошлого года нам, когда мы были в Туле с братьями, раздали по номеру, и смотришь, там фотографии общения юбилейных со всего братства, и везде оркестры, скрипичные, народные оркестры, духовые оркестры. Это действительно как великое шествие Господне. Так вот Господь усмотрел, в следующем году будет исполняться 30 лет с того момента, как был создан музыкально-хоровой отдел. Создавался в такие годы, друзья, очень сложные. В 78 году это было. Многие братья в вузах. В церквах не то что ну, обученных хористов или регентов. Вообще поющих-то было мало. И какое было пение. И все-таки братья, понимая, что это очень важное служение, решились на создание музыкально-хорового отдела. А сегодня так вот смотришь, сколько, какое большое служение несет музыкально-хоровой отдел. Очень большой труд совершается. Мы смотрим в наших хорах сборники, нотные сборники. И песня «Зарождение» вот нотные мы получили. Очень удобно для общего пения. А это большой-большой труд, который нужно было сделать. Сборники партитуры для духовых оркестров, для народных оркестров, для скрипичных. А раз есть ноты, раз есть эти сборники, значит, будут эти оркестры, потому что есть почему учиться, есть почему... и прославлять Господа. Все кажется хорошо. Господь дал такую победу и в том, что курсы проходят постоянно. Начиная с 76 года, постоянно, каждый год в братстве проходили регентские курсы. Перерывов не было. Даже были такие года, когда два раза в год проходили курсы. В один год два раза проходили регентские курсы в разных местах. А начиная с 90 года, так Господь позволил, что музыкально-хоровая школа, музыкальная школа в музыкально-хоровом отделе была создана. То есть это уже такая преемственность, она называется очно-заочная музыкальная школа. То есть братья и сестры, учащиеся в этой школе, на регентов, на руководителей оркестров, они дома занимаются в своих хорах, они занимаются самообразованием и раз в год приезжают на курсы, на регентские или на курсы руководителей оркестров, для того, чтобы там закрепить полученные знания и получить новый багаж знаний. Очень хорошо, разумно организовано, продумано это, и оно действительно приносит благословение. И уже немало выпускников, немало тружеников, кажется, в хорах. Есть устройство в этих вопросах. И вот так, я думаю, тоже Давид, когда он смотрел, как это было музыкальное служение у них организовано, он здесь описывает эту процессию, да? Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами и песню, которую они пели. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израиля призыв. В собраниях благословите. Действительно, смотрим на наши сегодняшние церкви, на нашу молодежь и радостно, что Господь действительно благословил. Но у Давида молитва была: «Утверди, Боже, то, что ты соделал». «Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Сегодня эта мысль звучала уже в служении. Как часто то, что нам Господом даровано, его нужно сохранить. В этом надо прибыть, и его надо сохранить, ну, хотя бы на том уровне. Рост должен быть обязательно. Но хотя бы вот то, что даровано, нужно сохранить, друзья. А как часто это не получается. И как часто вот эти волны, о которых брат Володя говорил, они поднимаются на церковь, на молодежь, не только на молодежь, на всю церковь поднимаются. И враг, он своей цели не оставляет, чтобы где-то внести разлад, где-то какой-то ущерб, какой-то урон нанести. И я думаю, наша задача, друзья, как служители Господних, как тех, кого Господь поставил пастырями, смотреть, а где, с какой стороны эта опасность приближается, где враг хочет нанести какой-то ущерб, и вовремя замечать, и, может быть, там вставать, какой-то заслон делать, и больше говорить, больше предупреждать, больше учить народ Божий. Сегодня так стало часто слышно такие реплики в церквах. Да сколько можно об этом говорить? Да вы со своими беседами, со своими предупреждениями уже надоели. Молодежь вас уже слушать не хочет. Им это неинтересно, друзья. Но это не значит, что нам нужно замолчать и перестать говорить о том, что все-таки опасность, она всегда существует. Опасность потерять то, что нам Господом даровано. И вот с чем приходится нам соприкасаться. Мы были на совещании Совета Церкви, а перед этим у нас был Совет музыкально-хорового дела, тоже такой узкий круг совещания. Мы рассуждали там о нашем служении, о наших курсах, как это лучше устроить. И есть действительно благословение, и в то же время есть и переживания. Вот братья так делятся, что где-то в разных местах, конечно, по-разному, но пытаются, ну, как бы взять реванш, те прошлые силы, которые когда-то у нас были, ну, оставлены в братстве. Допустим, сейчас точно даже не назову год, но было у нас рассуждение на музыкально-хоровом отделе о эстрадных оркестрах в наших церквях. Ну, эстрадный оркестр – это значит минимум инструментов, обычно это 4 гитары и какой-то клавишный инструмент, и ими легко было озвучить вот этими инструментами любое помещение. Повесили колоночки, это обычно электрогитары, но эстрадный оркестр, он предполагает эстрадную манеру пения, эстрадное исполнение. Они когда-то были в наших церквях, особенно это были, их даже называли так, свадебные оркестры. Ну и когда братья рассуждали, что действительно, и даже было как отделение эстрадное, что их много было, этих оркестров, но а насколько они приемлемы в наших церквях христианских, в нашем хождении. И когда рассуждали на эту тему, то было принято такое решение на музыкально-хоровом отделе, что игра в заданных ритмах, то есть это ритм, который исполняется ритм гитарой, или ритм, который исполняется специальным встроенным синтезатор ударной группой, или это даже живой ударник, но игра в заданном ритме является грехом. Потому что эти ритмы, они, в общем-то, имеют источник оккультный, они пришли из африканских и южноамериканских племен, там, где с помощью этих ритмов вызывались духи нечистые, и происходило с ними общение. Было принято такое решение и оставлено это. Но, кажется, можно успокоиться и поставить на этом точку. И эстрадные оркестры, так действительно, они, ну, почти везде, во всех местах они и отошли. Гитары эти, они сломались, где-то они, может быть, еще и пылятся у кого-то. Но эстрадных оркестров не стало. Ну, а так, друзья, получилось, вот мы были с братьями на совещании, и там были братья молодые, в гостинице, и вот мы общаемся, там были молодежь, ну, немного было братьев, так уже почти все разъехались, была возможность поговорить. Ну и с братом разговаривали, с одним молодым, он не с нашего объединения. Он говорит: а что вы имеете против? У нас пресвитер играет на бас-гитаре. Но я знаю ихнего пресвитера. Я говорю: неужели? Но вы его не переубедите, говорит. Он так и будет на бас-гитаре играть. Я говорю: а что еще у вас в оркестре? Еще у нас синтезатор, ритм гитары, ну и 2 скрипочки. Но я говорю: ну это же эстрадный оркестр. Ну конечно, эстрадный оркестр. Но для меня это стало, ну, немножко тревожно. Что этот оркестр может играть? Они, оказывается, с этим оркестром ездят по свадьбам. Вот я думаю, интересно. Мы на МХО рассуждаем, что мы, слава Богу, их похоронили. А оказывается, эти, ну, мнимые покойники, они не только где-то в своем месте находятся, они еще разъезжают. Ну и, конечно, оказывают влияние. Значит, я думаю, нам надо, друзья, обращать внимание. Эстрадная музыка – это не музыка церковная, это не музыка для наших молитвенных домов, для наших церковных кафедр. Но, кажется, это где-то, не в нашем объединении. В прошлый год мы ехали на пресвитерскую конференцию и по пути заехали в один молитвенный дом. Там как раз шло вечернее служение. Но я зашел в фойе, и я слышу чистое эстрадное пение. Чистое эстрадное пение. Я не мог понять, но я обычно знаю, кто у нас поющих, я многих знаю, тем более голос молодой. Я так немножко выглянул, сестра смутилась, которая пела, потому что она может петь по-другому. Но в тот момент она пела не по-хоровому, она пела не, как это принято, не в академической манере, это было чистое эстрадное исполнение. И она понимала, что она делает, в общем-то, потому что ну, мое появление ее смутило, значит, это ее не обрадовало. Понимала, что она делает. Не так давно у нас было рассуждение в музыкально-хоровом отделе о применении саксофона. Ну, я помню, даже еще во время моей молодости были играющие на саксофонах, и даже они посещали, ну, к нам на праздник жатвы, помню, приезжали, играли братья на саксофонах. Ну, как-то тогда мы, может быть, этого не понимали. Мы же в мире не общаемся. Мы там не смотрим ни их, ни оркестры, ни их, ни... И, в общем-то, ну, увидели инструмент интересный, послушали, необычный такой. Ну, а потом все-таки, когда в нашу церковь стало больше людей, в наши церкви больше людей стало приходить из мира, и музыкантов стало приходить, у них сразу возник вопрос. Как в наших церквях, в христианских церквях, может быть саксофон? Саксофон во всем мире, он стал эмблемой джаза. Джазовый оркестр, он был создан для военного оркестра духового, но там он не прижился, и очень мало произведений для него написано для духового оркестра. А вот там, в джазовом, в этих, как их называют, джаз-банды, там он прижился, там он себя обрел, так сказать, нашел свое лицо, и он стал эмблемой джаза. И настолько он в этом воплотился, что если кто-то видит, что музыканта, играющего на саксофоне, все сразу понимают, что это звучит джаз. Ну и когда стали рассуждать, говорили о двойственной природе этого инструмента, говорили о его манере исполнения, что он очень такой чувственный, он очень тонко и передает различные нюансы, и очень похож на, по исполнению на вкрадчивый человеческий голос. Даже мне пришлось читать одного откровение одного музыканта, но это чуть ли не его задушевная беседа с его саксофоном. Он ему признается в любви, он ему клянется в верности, и он его благодарит за то утешение, которое он дарует. Причем музыкант себя называет христианином. Но он не к Богу обращается, а к саксофону своему. Ну, вот после этого, после таких рассуждений, у нас совместным рассуждением было принято решение на музыкально-хоровом отделе, что саксофон в наших церквях нежелательно принимать. Даже не решение было это, а как рекомендация не применять его в наших христианских богослужениях, не отдавать детей для того, чтобы обучать на саксофоне, но и самим не обучать на этом инструменте. Но это было года 3 назад, и вот постоянно раздаются голоса. Но, может быть, уже пора саксофон реабилитировать, может, он уже облагородился, охристианизировался, и можно его вернуть в наши церкви. Но голоса раздаются, и такие попытки делаются. А все-таки мы понимаем, что если мы будем смешивать наше христианское с мирской культурой, с джазовой культурой, оно к нашему созиданию, к нашей чистоте оно не послужит. Оно, наоборот, принесет еще больше смущения народ Божий. Я, друзья, почему сейчас так у меня мысль пришла об этом говорить? У нас рядом с нами, в наших городах, а где-то в соседних городах, живут тоже христиане, которые носят такое же имя, какое и мы носим, евангельские христиане-баптисты. Но они находятся в союзе, который раньше был, носил название «Всех Б», а сегодня это называется «Российский союз евангельских христиан-баптистов». И вот когда мы наблюдаем, а мы поневоле наблюдаем за тем, что происходит в их церквях, друзья, нам есть повод задуматься и о том, что сегодня происходит в наших церквях, в наших церквах, в наших общинах. Весной этого года, прошлого года, у нас было расширено совещание МХО, и там присутствовала одна сестра, она недавно вышла с регистрированной церкви, она это с Уральского объединения сама, и она регент, у нее музыкальное образование есть, ну так вот недавно перешла в наше братство, ну как-то мы хотели познакомиться, и когда она рассказывала о себе, кто-то из братьев задал вопрос, Скажите, а что сегодня происходит вот в регистрированных церквях с общим пением? И она со скорбью сказала, что общее пение в регистрированных церквях, оно практически утеряно, его там нету. Мы хотим петь, и те, которые люди постарше, говорят, хотят петь, но когда они приходят в собрание, им с кафедры говорят, ваши песни, которые вы знаете и пели раньше, они никому не интересны. У молодежи сегодня другое время, у них сегодня другие песни, поэтому в служении будут участвовать так называемые группы прославления. И вот выходит молодежь с минимум музыкальных инструментов, обычно это синтезатор, может быть гитара или еще какой-нибудь эпизодический инструмент, и поет эта группа прославления. Те песни, они не поют те песни, которые вот в наших сборниках, песни зарождения, и даже не те песни, которые были в их сборнике духовных песен, они поют новые песни. В этих песнях минимум слов, минимум смысла, и постоянно повторяется, допустим, одна и та же фраза. И мелодии примитивные. То есть там не надо загружать себя размышлениями над словом. Там просто надо петь, и можно улыбаться, можно притопывать, можно покачиваться в это время. Ну, эти песни, они к этому располагают. Но мы понимаем, и есть у нас и литература на эту тему, что это чисто харизматическое явление. Это песни харизматические. Допустим, такая строчка «Иисус любит меня, я люблю Иисуса». И это вот на разные лады повторяется, и больше там никакого смысла нету. Вот она поделилась, что там происходит так. Я уже говорить не говорю о том, что хоровое пение тоже не сохранено. Оно практически очень редко где сохранилось, оно утрачено. Друзья, но не сразу там так это складывалось, и не сразу они к этому пришли. Есть определенная тенденция была, где-то она была раньше пропущена, а сегодня, ну, сегодня мы понимаем так, что и политика такая, видать, от руководства идет, чтобы разрушить то, что еще есть живое. Почему я об этом говорю? Не с целью осудить как-то или бросить камень, а наши переживания за наши церкви, ну и, конечно, наши переживания за те души, которые сегодня там томятся, еще есть там живые души. Ну и как подтверждение вот этих размышлений, этих мыслей, мы были, когда с братьями собраны, получили такую информацию. В Российском Союзе, значит, регистрированной церкви, в июле этого года состоялся конгресс. Ну, раньше они их и называли съездами, а теперь это называется конгресс. Он происходил в Брянске, там в лесу была очень большая палатка, он уже не первый раз они там собираются. На этом конгрессе присутствовало 4500 делегатов, то есть те, которые там могли решать какие-то вопросы. Кроме этого, присутствовала молодежь, были там и сестры, были подростки. То есть там присутствуют все. У нас, если съезд, то там только одни служители находятся. Ну, а у них так более свободная обстановка. Ну, и днем у них проходили пленарные заседания, то есть они решали какие-то вопросы, там у них переизбрание происходило, руководство. А по вечерам у них было дадено такое время для молодежи. И они называли это как молодежный вечер или время прославления, говорили. Значит, в этой палатке с 10 часов вечера до часу ночи вот они и собирались. Ну, к нам, к братьям, попала видеозапись этого молодежного вечера, по-видимому, самого первого, потому что там ведущий – это руководитель молодежного отдела в бывшем СИБ, я не помню его имя, фамилию, он объяснил цель этого вечера, как это будет происходить, то, что мы будем прославлять Бога, будет участвовать группы, объявляет группу, что будет сейчас участвовать группа прославления Первой Московской Церкви, поприветствуем их, все дружно аплодируют, на сцену выходит, сцена сделана такая, освещается софитами, значит, все как в театре сделано. Выходит молодой человек в расстегнутой рубашке, волосы до плеч, гитара наперевес. Но оказалось, это сын известного певца, которого и у нас любят слушать, Бережного. И с ним выходят еще там три сестрички. Ну, правда, одна из них потом оказалась, что это брат. Так поначалу показалось, потому что прическа такая у него, косички заплетены. Они начинают петь. Вроде бы знакомый гимн, но почему-то и выбрана именно музыка Бетховена. «С ликованием прославляем Бога славой и любви». Ну и очень ритмично, он на гитаре, значит, так это с таким небрежным видом, и весь зал подпевает. Это единственная песня, знакомая была вот за этот вечер, что я там услышал именно из общего пения. Остальные песни, которые пела эта группа вместе с залом, это были чисто харизматические песни. Я посмотрел, что для молодежи в зале эти песни, они были знакомы. То есть эти песни у них довольно уже харизматически распространены. Ну и так постепенно у них другие группы выходят, каждую группу они встречают аплодисментами и объявляют, ну как оно, мне так показалось, как будто оно по кульминации нарастает, группа «Анастасия». Это, значит, пять, ну я не могу сказать, что это сестры, пять девиц, небрежно одетых, в брюках, из Самарской церкви. Они выходят на сцену, и сейчас вы увидите эту фотографию, вот они стоят. Ну, уже внешний вид их о многом говорит. Ну, так вся песня и звучала. Значит, эти четверо поют там вот эти тари-тари, а одна из них поет. Ну, они это называют, что они дают новую жизнь старым традиционным нашим песням. Но вы сейчас только видите фотографию. Когда это в движении, ну, друзья, это как иначе как кощунством я не могу назвать. Это просто высмеяние всего святого. Здесь и манерность исполнения, и ну, просто она выставлена в таком комичном, смешном свете. Это насмешка. Следующие там еще продолжались выступления, и было объявлено участие театра пантомимы из Красноярской церкви. Значит, это из Сибири, из зарегистрированной Красноярской церкви. Значит, у них есть театр. Но пантомима – это изображение, передача каких-то мыслей без слов, без того, чтобы что-то говорить или рассказывать. Значит, звучит музыка, но, как кто-то из братьев сказал, что это даже какой-то сантонинский ансамбль играет. Там поют песню на английском языке. И вот выскакивают на сцену сначала два человека, парень и девушка, одетые в черную одежду, в обтянутую, изображающие бесов. И лица у них вот разрисованы. Вот один из них здесь на переднем плане. Они под эту музыку извиваются, потом появляются двое в белых одеждах прозрачных, изображающие Адама и Еву. И начинается вот изображение, вот у них ткань в руках, как будто они что-то там, ну, как невинность их символизируют. А эти, значит, вокруг них извиваются и хотят эту их одежду запачкать. Ну, так вот изображается. Они, значит, в конце концов, эту они одежду испачкали совместно все вчетвером, связали из нее, из этой простыни крест, и вот в таком вот застыли перед залом с этим крестом, связанный из этой белой простыни, из этой ну, ткани, которую держали в руках. Ну, в зал, по-видимому, воспринимал это неплохо, хотя потом, вот вы видите, там выходит человек, да, в красном, вышел на сцену очень такой взбудораженный, очень возбужденный. Это оказалось пресвитер церкви из города Майкопа, из регистрированной церкви, Алексей Сергеевич его звать. Но он высказал свое возмущение происходящим здесь, этим отступлением, которое совершается. Но его слова можно включить, послушать.
Мы собрались сюда для чего? Для чего мы сюда собрались? Это ждали Бога, что ли? Как вы думаете, куда мы катимся, а? В ад это точно, это однозначно. Куда мы идем? Пришествие вот уже приближается. Вы думаете, вот с такими сценами и вот с такими восторгами мы придем к Богу? Великая скорбь для кого? Вы знаете, куда? Для такого состояния, как вот сейчас мы здесь сидим и слушаем. Молимся. Что творится? Безобразие самым натуральным словом. И мы восторгаемся. Надо плакать, надо молиться, в каком состоянии мы сейчас. И нас доводят до какой кондиции. Что творится? Я не могу, я потрясен. Наши братья сейчас подходят, говорят, Сергеевич, что делается? И это до часу ночи, кто вы знает, что творили? И вас заводили.
Ну, пока он говорит эти слова, на сцену поднимаются еще братья. Вот в белой рубашке стоит диакон. Когда он говорит, вот Алексей Сергеевич первый, значит, в зале крики слышатся. что Бог заповедал радоваться, он как раз сейчас о радости говорит. Бог заповедал радоваться, он говорит, не такой радостью, которая здесь творится. И из зала кричат, но крики такие, пошел вон. Молодежь кричит ему из зала, на этому служителю. После этого вышел вот еще один брат, поддержал его и тоже очень разумно сказал.
Тебя зовут Алексей. Алексей, я тебя полностью поддерживаю, братья и сестры. То, что здесь творится сейчас, вы увидите потом там.
Вот он пальцем вниз показывает, там. Еще третий брат поднялся. Вот за спиной стоит он. Это старший пресвитер из Белоруссии. Это ведущий. Вышел ведущий этого вечера. Так вот он очень бодро. Давайте помолимся. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Произнес такую дежурную молитву. Слов покаяния в этой молитве, конечно, не было. Ну и дальше вечер продолжался. Этот старичок, он еще сказал, что Наверное, этот конгресс приведет к разделению. Сейчас время разделения. Церкви делятся, общество делится, и этот конгресс, по-видимому, разделится на праведных и нечестивых. Вот после этого они произнесли эту дежурную молитву, так остановили вот это вот противодействие со стороны служителей. Это все вышедшие, они действительно служители, не рядовые члены церкви. И дальше программа продолжалась, ну, только уже так более-менее спокойно, не так, как было до этого. Ну, вот так, то, что сегодня происходит среди их молодежи, среди их церквей, друзья, вы немножко только сейчас видите, ну, сами стали свидетелями этому. После этого в журнале «Христианское слово» было опубликовано интервью, которое взяли у председателя Союза, у Юрия Кирилловича Сипко. Это председатель Российского Союза, он бывший омский, теперь он в Москве находится, и на этом конгрессе он избран на новый срок. И журналист его спрашивает как раз о происшедшем этом инциденте на конгрессе. Ну и Юрий Кириллович дает оценку. Вечером вопрос ему. Вечером первого дня было прервано одно из выступлений, пантомимы. Об этом много говорят, я заключаю это по нашему интернет-форуму. Это обсуждалось и на съезде. Как вы характеризуете этот инцидент? Отвечает. Это обсуждается и сейчас. Это действительно был инцидент. Может быть прогнозируемый, а может быть неожиданный, о котором я узнал на следующий день. Мое сердце было чрезвычайно встревожено. Никак не могу принять, что в среде нашего братства возможны такие эксцессы, когда на торжественном собрании кто-то может себе позволить прервать утвержденную согласованную программу и вторгнуться со своими заявлениями о непринятии того или иного предложенного служения. Считая, что это выражение недуховности, некоторой распущенности, последствий наших прошлых многих лет. Это неумение видеть в нашем братстве огромное и прекрасное многообразие талантов и жанров». Ну вот то, что, друзья, мы увидели, здравое слово было сказано, да? Оказывается, это было проявление распущенности, недуховности, так он дает этому оценку, и неумение видеть огромное прекрасное многообразие талантов и жанров. Дело в том, что время, когда произошел инцидент, было специально предложено всем участникам для радостного духовного общения уже после пленарного заседания. Фактически, это ночное время, когда приехавшие гости, не вмещаясь в основную программу дня, могли принести свои таланты Господу. Эти таланты принесла группа из Красноярской церкви, которая в городском театральном смотре была признана лучшей. Эта группа ставит театральные постановки духовной тематики, пантомимы, драматические сцены для молодых людей, оказавшихся в духовном тупике, а иногда и в рабстве. Они очень ярко и выпукло показывают мир темный и злой, мир дьявола, и очень ярко и выразительно показывают силу Бога, силу света. Безусловно, это вызывает некоторое напряжение у традиционных верующих, да и мне самому это непривычно, но это не формат богослужения, не кафедра церковная. Театральная группа церкви Красноярска получила признание в городе, и свою постановку показывает как раз в местах, где собирается молодежь достаточно сложной судьбы. Я хочу отметить, что работа церкви в этом регионе чрезвычайно результативна. Дальше он продолжает. «Печально, что мы люди мудрые, зрелые, отцы духовные, поднялись на сцену с протестом против такой формы выражения Божьего Слова. Не смогли до конца досмотреть, а выразили свой гнев, свою несдержанность и тем самым явили не лучшие качества пасторства. Считаю это грустным. Но, с другой стороны, должен заметить, что молодежь была чрезвычайно смиренна. Они не выразили никакого протеста ни в этот, ни в последующие дни». Ну, те крики, которые в зале были, это, по-видимому, выражение их смирения были. Ну и заканчивать то, что я должен попросить помиловать всех, кто огорчен в своем сердце, простить, научиться на этом инциденте поступать с любовью, выражать с любовью свое непонимание или неприятие, с любовью выражать свое недоумение, с любовью строить свои отношения. То, что произошло в тот вечер, безусловно, не красит христианство. То есть то, что это происходило там театр, и это выступление, вот это вот песни, которую пели, это красит христианство, по его мнению. А то, что прозвучало Божье слово, а, кстати, этот старший пресвитер, вы заметили, сколько он стихов процитировал, да? И действительно очень точно характеризующее положение это. Но, по мнению Юрия Кирилловича, это не красит христианство. Ну, вот такая, друзья, сегодня обстановка там, в регистрированном союзе. Это не с одного места такое приходит сведения, что хоровое пение утрачено, общее пение утрачивается, повсеместно группы прославления. Показывали фотографии, я видел, из их церквей. Где-то на подиуме, так вот на хоровой площадке, остался синтезатор, ну, может быть, там еще какой-то инструмент, может быть, ударная установка. минимум поющих, которые поют вот эти вот хорусы, церковь оказалась вне прославления. Мы читаем здесь в псалмах, как Давид видит: впереди шли поющие, сзади шли играющие на всех музыкальных инструментах, посредине девы с тимпанами. То есть все общество израильское, оно в этом служении и прославлении было задействовано. Я думаю, это хороший пример для наших церквей. У нас есть общее пение, которое общинное пение, когда, в котором должна вся церковь участвовать. Но в связи с этим, друзья, я хотел и свои переживания выразить какие-то. Я думаю, что не сразу вот так получилось у них, да? Где-то было начало этому положено движению, где-то эти тенденции давно стали проявляться, и когда не было положено никакого препятствия, а может быть даже и направление было дано такое со стороны руководства, вот оно приводит к таким результатам. Бываю во многих церквях нашего братства, и в последнее время меня очень смущает, что темпы нашего общего пения сдвинулись, ну, я скажу, до невероятных размеров. Настолько быстро стало пение в наших церквях, настолько оно стало ритмичным. Я был в одной церкви, поют гимн общего пения. Аккомпаниатор, значит, на пианино играет очень оживленно, молодежь еще успевает петь, а бабушки, они только успевают глаза так от строчки поднимать, они не успевают рта открывать. А ведь общее пение, это должно в нем участвовать вся церковь. И каждая душа, даже, может быть, самая древняя наша старушечка, пришедшая в собрание, она хочет петь, она хочет, чтобы ее слово, Слово Божие, ее сердце Слово Божие касалось. Я думаю, здесь нам нужно обратить наше внимание и регентов, и нас как служителей, что происходит с нашим общим пением. Это не только мои наблюдения. Многие братья и на совете церквей говорили, что действительно темпы и в исполнении народных оркестров, других оркестров становятся слишком быстрыми. Эта тенденция, она ведет туда же, она ведет к харизматии. Это то направление, друзья. У нас есть Слово Божие, и там обозначено, как должно происходить прославление в наших церквях. Слово Христово доселяется в вас обильно. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам. Критерий нашего исполнения – это слово, которое заложено в этой песне. Да? И если Слово Божие мы, может быть, даже не успеваем не осмысливать, только успеваем прочитывать или скороговоркой проговорить, как один брат говорил, ну почти речитатив, почти, говорит, они уже, говорит, в таком оживленном темпе, они говорят, они уже петь не могут в таком темпе. Это тоже в наших церквях происходит. Нам нужно на это обращать внимание, чтобы слово в наших гимнах оно не теряло своей ценности. Конечно, когда общее пение бывает слишком растянутым, но я, наверное, один раз был в таком собрании, это опять было не у нас в Сибири, все-таки у нас здесь такое более пение ритмичное, потому что немало немцев было среди нас, это свойственно их пению. А там вот русская церковь и один гимн, я не знаю, ну, наверное, минут 15 пели они его. Очень протяжно, очень распевно. Это было во время вечери. Теряется смысл восприятия. Теряется. Это тоже плохо. Все-таки здесь нам нужно смотреть на то, чтобы текст песен, он доходил до нашего сердца, и он приносил благодати тем, кто слушает это пение. Может быть, человек первый раз пришел. Он тоже должен услышать весть, которую мы в пении несем. Он тоже должен услышать и понять, воспринять сердцем слова песни, которые мы поем. Я думаю, друзья, нам на это надо обращать внимание. Манерное пение – то, о чем я говорил, эстрадная манера пения или просто вот пение с таким глиссандированием, с таким очень искусственными подъездами среди молодежи, оно сегодня очень популярно. А почему, друзья, популярно, я тоже могу сказать. Как-то нам, вот наша студия стала работать, в других объединениях студии появились, на Украине хорошо работают братья, записи выпускают христианские. И из наших фонотек, можно сказать, нехристианские записи или псевдохристианские, то есть христианские в кавычках, они вытеснили. Все-таки там более здоровая духовная пища. Оно какой-то контроль проходит, и тексты, и исполнение. Как-то стараемся за этим наблюдать. А что происходит в наших домах? Что происходит в автомобилях? Там какая музыка звучит? Друзья, и можно согласиться, я думаю, вы, если будете внимательны самим себе, да, и то, что у нас в церкви происходит, часто эта музыка, она тоже харизматическая. Она, может быть, еще носит название, что это там наши из регистрированной церкви кто-то поет, уже по своему содержанию, по манере исполнения, это чисто харизматическое исполнение. Оно звучит, молодежь это впитывает, она к этому привыкает, и потом точно так же начинает петь и в наших собраниях. Но где-то мы бываем свидетелем тому, что где-то на браках, может быть, сложно проконтролировать заранее или предусмотреть, и вот выходит группа, или группа молодежи, или исполнители поют, и нам приходится так вот потупив голову сидеть, потому что стыдно слушать, стыдно, что такое звучит в наших молитвенных домах. Я думаю, тоже надо об этом говорить и на членских собраниях, и беседовать с молодежью, и беседовать, напоминать о том, что мы слушаем в наших домах, что мы слушаем в наших автомобилях, оно будет влиять и на нашу жизнь, на наше хождение. Я был в одной церкви, сидим с братьями, беседуем, и с улицы звуки такие, буц, буц, буц. Братья говорят, это сестра такая-то с нашей молодежи приехала. То есть они уже знают, какая музыка у нее в ее автомобиле звучит, и они определяют по звукам музыки, кто подъехал к молитвенному дому, не выглядывая в окошко. Надо говорить об этом и предупреждать, и очень серьезно напоминать, и, может быть, даже где-то строго и запрещать вот такое исполнение. Ну что, друзья, еще хотелось сказать о нашем музыкально-хоровом служении. Прошлый год у нас в нашем объединении прошло 5 курсов музыкальных. Регенские курсы, курсы музыкантов духового оркестра, курсы народников, там, где у нас уже дирижеры учатся, скрипичные курсы, тоже там же группа дирижеров была у нас. И курсы гитаристов. Впервые такие попробовали курсы. Но какой итог? В общем-то, итог хороший всегда. И отзывы хорошие с мест. Где-то начали друзья на гитарах играть, где-то ансамбли заиграли. Мы это дело, конечно, хотим продолжать. Но с чем мы столкнулись? Наши курсы, они все молодеют и молодеют. И у нас начались трудности, потому что возраст такой, кто-то еще не может со своими эмоциями справляться. А кто-то уже злонамеренно так себя плохо ведет, потому что подростки приезжают, начиная с 12 лет мы так позволяли на курсах. Приходилось, были такие случаи, что нам и отправлять с курсов кого-то за плохое поведение, за неподчинение. Ну и на совете на Сибирском у нас был вопрос об этом, и братьями предложено, так мы и решили так придерживаться, что теперь на наши курсы музыкальные будут приезжать люди не младше 16 лет. И если не члены церкви, мы об этом всегда говорим, то надо, чтобы служитель, он ручался за его доброе, хорошее поведение на курсах. Иначе мы с этой ситуацией не будем справляться. На скрипичных курсах у нас было 120 человек. На духовых курсах у нас было больше сотни человек, а это в основном мальчики, подростки. Но у нас нету сил у регентов, но и у церкви, которая принимает курсы, у нас просто недостаточно сил, чтобы как-то это дело контролировать. Ну, представьте, 100 мальчиков, и если им дать волю, то они разнесут не один молитвенный дом. Энергии у них очень много. Поэтому приняли такое решение. Ну, и так братья уже прошли вот народные курсы, братья соглашаются, что это действительно лучше. Не младше 16 лет, все-таки уже как-то люди поответственнее, посерьезнее. Поэтому пусть это не будет никому огорчением, что такое ограничение поставили. Есть очень хорошая возможность как-то из этой ситуации выходить. Вы скажете, где же их учить? Можно организовывать курсы по регионам. Ну, то есть не наши общесибирские и Азия, мы два объединения вместе делаем. А вот в своем регионе организовать курсы. И вот сейчас у нас на зимних каникулах в 4 местах такие музыкальные курсы прошли. Где-то духовики занимались, где-то народники занимались. Очень хороший результат. И там их поменьше будет, и там легче с ними и, ну, что-то им преподать, легче с ними заниматься. Поэтому, если вы видите необходимость такую, и это даже очень хорошо и поощрительно, если на каникулах, когда дети не заняты в школе, их дать нагрузки и занять их здесь, вот в стенах молитвенного дома. Для этого можно пригласить регентов, для этого можно пригласить музыкантов, которые могли бы помочь в организации. Можно эти вопросы со мной согласовывать, если вы пожелаете. И такие курсы вот для начинающих музыкантов, их можно и нужно проводить вот в наших поместных регионах, в наших районах, где наши церкви находятся. И дети будут заняты, и польза от этих занятий будет. Да, у нас был разговор и на совете церквей, и на совете МХО. Если у нас в церкви попадается такой, ну, искусный музыкант, которому гармония, которая обозначена в наших сборниках общего пения, кажется слишком скучной, он начинает изобретать свою гармонию. И она часто не совпадает с той, что обозначено в сборниках, и вносится и смущение в общее пение, потому что, в общем-то, гимны для нас привычны, четырехголосие, которое звучит для нас, оно привычно. И мы на совете МХО так рассуждали, что наши музыканты, которые делали гармонизации, у них хватило бы образования и знаний, чтобы там еще их разукрасить. Но делать из наших гимнов общего пения настолько сложную гармонию, чтобы затмить этим слова, это будет неправильно. Она приемлема, она красиво звучит именно в общем пении, и она не настолько проста, там не три аккорда. И если петь по нотам, это звучит приемлемо, пение, прославляющее Бога. Поэтому таких музыкантов надо просто останавливать, чтобы они свои новшества не вносили. Все-таки у нас издан первый том, это, можно сказать, как правило, как канон для нас. Да? И если музыкант и может его украсить, свой аккомпанемент, то пусть придерживается той гармонии, которая обозначена у нас в первом томе, чтобы свое он туда не вносил. Ну и немножко, друзья, думаю, нам надо на наших аккомпаниаторов обращать внимание, чтобы немножко не зашкаливало их ни в темпах, ни в громкости, ни в гармонизации. Чтобы оно тоже как-то было благопристойно и чинно в нашем служении, чтобы действительно это звучало достойную хвалою. Очень хорошо, если у нас есть в церкви музыканты, уже играющие на скрипочках, на аккордеонах, на духовых инструментах. Очень хорошо, если они тоже будут принимать участие в сопровождении общего пения. Вот на съезде на общебратском, и сейчас была конференция по благовестию, общее пение звучало в сопровождении духового оркестра. Очень хорошо. Здесь, друзья, вопрос был задан. Хотелось бы услышать об организации музыкальных школ при наших церквах и о решениях возникающих проблем в светских музыкальных школах, где учатся наши дети. Но что касается организации музыкальных школ при церкви. Очень хорошо, если у нас есть музыкальные работники, которые могут такую работу при церкви проводить. Материал есть. Может быть, немного материала. По скрипочке, по пианино. Это можно по аккордеону уже меньше. То есть по разным специальностям различное количество учебного материала. Больше всего, наверное, все-таки по фортепиано и по скрипке. Если есть у нас такой музыкальный работник в церкви, и это можно сделать как организованное занятие, и было бы очень хорошо, если бы он где-то работал на производстве, а где-то вечерами в свое время была бы у него возможность проводить такие занятия, если немного детей. Если набирается большое количество учащихся, тогда придется этого музыкального работника родителям брать на содержание, чтобы он получал необходимое пропитание. Есть, друзья, и минусы при этом, потому что обычно с чем сталкиваются? Мы пробовали в нашей церкви, я знаю, в других церквях пробовали. Преподаватель сталкивается с недостатком методической литературы, то есть то, что упражнения различные нужно детям давать. Как-то они из этого выходят, все-таки делают. Вот при церквях. Что еще можно сказать по церковной музыкальной школе? Все равно рост музыкальный наших детей тогда, он будет чем-то ограничен все равно. Что мы тогда от наших детей ожидаем? Есть хорошие результаты. Начали занятия в церкви, потом эти дети, они уже знают нотную грамоту, они вливаются в детский хор, из них легче собрать. Потом это уже готовые хористы для молодежного хора, в дальнейшем для церковного хора. Если мы ожидаем, чтобы наши дети, они достигли каких-то большего совершенства, были как преподаватели в дальнейшем или сами как руководители хора и оркестров, обычно такой музыкальной школы бывает недостаточно в церкви. Сложно это организовать. Сталкиваются с различными самими вопросами. Где-то в церквях это идет. Какие есть еще другие способы? Я знаю, по другим церквям, в других местах братья, они приглашают преподавателя. Если нет в церкви преподавателя, допустим, по этому инструменту, они договариваются с преподавателем светской музыкальной школы, который готов за деньги, конечно, это естественно, давать, оно получается для него как частные уроки. Может быть, даже это в молитвенном доме, может, где-то в домах верующих такие занятия проходят. Но здесь надо, чтобы был тот человек, который бы это все организовывал. Допустим, мы как-то попробовали, нам нужно было подучить на балалайке наших. Набрали детей, договорились с преподавателем. И она с энтузиазмом взялась за это дело. Но так как мы были не способны наших детей проконтролировать, она очень быстро в них разочаровалась, и нам было просто стыдно. Что она мне говорит, не столько деньги нужны, она просто хотела нам помочь. Вот, не получилось. Знаю, в других местах хорошо идет. И учатся дети, и на скрипочке, и на виолончели учатся, и оркестр играет. Преподаватель, он занимается на наших гимнах, на нашем материале, он дает им задания, он их контролирует, он их постановку, значит, технические вопросы все усматривает. Ну, а детей к участию в служении, а это очень важно, чтобы они просто учились, а чтобы они для чего-то учились, для участия в служении, уже регента или те, кому поручено, они с ними занимаются, готовят их к участию в служении. Есть такая форма. У нас получилось так в нашей церкви, что преподаватель сама пришла. Когда-то она учила наших детей в светской школе, а потом ушла в декрет. Ну и когда ей надо было возвращаться, оказалось, у нее нет учеников. Ей директор сказал: если найдешь себе учеников, значит, будешь продолжать работать. И она пришла в молитвенный дом и спросила, нет ли желающих учиться. Желающие нашлись, и нашлось слишком много. Ей пришлось еще одного преподавателя позвать. И сейчас в молитвенном доме они приходят, занимаются с ребятишками. Два преподавателя по фортепиано, один преподаватель по сольфеджио и один преподаватель по аккордеону ходит. Занимаются на нашем учебном материале, они согласны. Ну а дети числятся, как будто они там в этой школе, они учатся, но туда, в эту школу они не ходят, они приходят в молитвенный дом. Вот такая форма. То есть здесь самые разнообразные формы надо искать, но, друзья, чего надо бояться? Чтобы наши молитвенные дома не превратились в филиалы светских музыкальных школ, какие там произведения будут звучать. То есть, опять же, надо здесь всегда вникать и это дело держать под контролем. Что касается светских музыкальных школ и тех вопросов, которые там встают. Ну, я, друзья, скажу свое понимание, может быть, у вас тоже какие-то будут свои мнения, можно будет сказать. Но я, когда своих детей пришлось отдавать в музыкальную школу, потому что у нас была в церкви музыкальная школа, но сестра преподавателя уехала, и жалко было детей бросать недоученных. Мы их повели в музыкальную школу. И сразу же стал вопрос, потому что были беседы Аркадия Михайловича о светских музыкальных школах, и, в общем-то, опасности, которые там таятся, они были обозначены. И самая основная опасность светской музыкальной школы, наряду с образованием музыкальным, очень сильно в детях развивает чувство гордости. Значит, ты должен показать себя, свое умение, ты должен превзойти того. Ну и само слово «искусно» – это значит, оно, человек должен превзойти другого. В чем-то. На этом там очень много построено. Преподаватели утверждаются в своих учениках. Поэтому для них очень важно, чтобы дети участвовали в концертах, в конкурсах. И они это всегда обговаривают. Но я когда пошел, у нас разговор состоялся с директором, я сказал, что я детей хочу учить музыке, но мне не надо, чтобы они участвовали в концертах. И чтобы они не участвовали в хоре. Потому что в хоре там поют их светские произведения. Хотя я понимаю, что для музыкального развития это очень важно. Но так как там те произведения исполняются неприемлемы для нашего христианского духа, я это обозначил. Он мне сказал: ты, говорит, напиши объяснительную, свое понимание. Я ему написал объяснительную, что мои дети не будут ходить на хор и не будут участвовать в концертах, так как цели воспитания музыкальной школы светской и цели нашего христианского воспитания, они абсолютно разные. Его это удовлетворило, он положил это объяснительный стол. И с другими детьми, кто позже шел, в общем-то, проблем нет. Они не ходят на хор, они не участвуют в концертах. Ну, а вот занимаются специальностью, занимаются сольфеджио и посещают уроки музыкальной литературы. Ну, так, решаем вопросы. Здесь встают вопросы еще, допустим, если этот ребенок учится на скрипке или на виолончели, у них ансамбль, обязательный класс ансамбля есть. То есть они должны в этом ансамбле участвовать. И бывает так, что в музыкальных школах вот этот вот ансамбль, он экзамен сдает как раз не так вот, допустим, дети есть, пришли в класс, и группа преподавателей, они сдают экзамен, то есть это обязательное. А есть такая форма приема экзамена, что садятся все учащиеся в зале, и они должны выйти на сцене и на сцене играть. Но здесь надо уже просто разговаривать с преподавателем и ходить лично, объяснять, не стесняться объяснять нашу позицию. Нам той высоты, которую дает музыкальная школа, и того умения, в принципе, в церкви она будет неприемлема. Ну, получат они, научатся играть гимн общего пения, научатся компонировать, для нас этого достаточно. Если они будут играть наши христианские аккомпанементы, правда, сейчас у нас был разговор на совете церквей, на совете МХО, Евгений Кифрич так обозначил, что не надо поощрять детей идти учиться в музыкальные училища. Но если, говорит, училище еще можно согласиться, там если есть какая-то побочная специальность, он приобретает, ладно еще, там на теорию музыки пошел или по специальности, но консерватории ни в коем случае. Значит, не надо. Это, в церкви оно будет не востребовано просто. Этот багаж, который он там получит, знания и умения, он в церкви будет не востребован, он не нужен будет. У нас приходят музыканты из мира, и для них серьезной ломкой бывает, когда они вот тот багаж, то умение, чему они, то совершенство, чему они научились, они бы хотели и этим здесь Бога прославить, а здесь это не принимается, здесь нам такого в церкви и не нужно. И для них это серьезное переживание, и ломка бывает. Они через это проходят. Ну, так Евгений Кивович это обозначил, но потом брат Аркадий Михайлович выходит и говорит, ну, говорит, есть музыкальные школы, которые по уровню гораздо выше музыкального училища. И есть училища, которые гораздо выше по уровню, чем консерватория какая-то. То есть это очень индивидуально. Я как для себя, друзья, обозначил эту проблему. И дети очень разные. И один ребенок учится в музыкальной школе, и у него никаких проблем там с носиком нет. Он его не задирает, он это, естественно, воспринимает. И даже и хорошо учится, и успехи определенные есть, но он остается, ну, так скажем, в рамках. А другой еще, может, ничего не научился, но его так научили там уже гордиться своими успехами, что не знаешь, как к нему подойти. Очень и дети разные, надо за этим наблюдать. Надо за это всегда контролировать. И если видите, что ваш сын или дочка, или ваш ребенок, это ему во вред идет, так лучше его забрать, а вообще с музыкальной школы. Пусть он лучше музыкантом не будет, чем будет он потом музыкантом и не христианином. Вот мое понимание такое. А сейчас давайте мы помолимся.